Вы слушаете «Радио Свобода». Выпуск радиожурнала «Поверх барьеров» продолжит эссе Бориса Парамонова «Великий инквизитор или хуй человек».
В России происходит некий шум вокруг Победоносцева, отмечено еще в марте столетие его смерти. А сейчас, в июне, вроде бы собираются отметить и 180 лет со дня рождения. Тема, конечно, стоит обсуждения. То, что я прочитал в русской прессе по этому поводу, не вызывает энтузиазма. Ни отклики справа со стороны церковных кругов, всяческая реабилитация знаменитого оберпрокурора Синода, ни со стороны либералов, слишком просто расправляющихся с Победоносцевым. Вариации все тех же хрестоматийных стихов. Победоносцев, мол, на России простер совиные крыла. Победоносцеве важен не он сам, а его тема. Розанов писал о Мережковском. «Вы не смотрите, что он пишет, вы посмотрите, где он стоит». Примерно то же можно сказать о Победоносцеве. Беда Победоносцева, драма его жизни в том, что он попал во власть, как теперь говорят. А беда общероссийская, что с религией и церковью вообще было связано представление о власти, о насильственном в приказном порядке осуществляемом правоверии, в том, что церковь и религия стали орудием подавления. Это не к лицу христианству как таковому, тяга к мирской власти. В России очень охотно говорили о католичестве, впавшем в этот соблазн. И кто говорил? Сам Достоевский. Но этим примером и ограничивались, не желая упоминать, что православие попало в ситуацию едва ли лучшую. Стало придатком государственной власти, осуществляющей насильственное оправославливание и преследование инаковерующих. При этом отнюдь не обладая громадными культурными богатствами, заимствованными католичеством от античности. Если Победоносцев великий инквизитор, как институция, то доморощенный, кустарный, отечественного производства, хотя лично он был человеком весьма культурным. Победоносцев был крупным юристом-теоретиком, автором классического трехтомника «Курс гражданского права». А другие его научные работы собраны в сборнике «Исторические исследования и статьи», также получившем широкое признание в ученых кругах. Публицистика Победоносцева – так называемый «Московский сборник», выходивший многими выпусками. Там есть и переводы. Победоносцев очень охотно переводил американца Эмерсона, мыслителя отнюдь не ретроградного, но и не поверхностно-либерального, а углубленного в некие вечные вопросы. Вот тут начинается проблема Победоносцева. Возможно ли религию и философию, вообще любое непрагматическое мировоззрение, сделать методом решения вопросов века сего? Тема Победоносцева очень хорошо иллюстрируется одной линией «Волшебной горы» Томаса Манна. Противостояние и контроверзия либерального секуляриста Сеттембрини и ученого-иезуита Нафты. Победоносцев – Нафта, отнюдь не какой-нибудь советский Суслов, не знавший ничего, кроме сочинения Ленина. Если пример Нафты малопонятен, можно вспомнить более доходчивый – Солженицын. Его сочинение «Как нам обустроить Россию» и вообще его мировоззрение, развернутое к традиционным ценностям и резко критическое в отношении современности. Это еще всем нам и Солженицыну в том числе повезло, что этим старым заветам противостоят в современной цивилизации безудержный консюмеризм и вульгарная массовая культура, а не террористы. Террористическая угроза цивилизованному миру сегодня идет снаружи, а не изнутри, как это было в России XIX века, во времена Победоносцева. Наиболее борзые критики Солженицына сравнивали его с аятоллой Хомейни, но он ведь не обладал реальной властью и никогда не стремился к ней. Но и Победоносцев отнюдь не был таким аятоллой, и не потому, что у него не было власти. Власть у него как раз была, и не только в церковных делах. Он действительно сыграл определяющую роль в отказе нового царя от политики реформ после убийства царя-реформатора Александра II. Его позицию можно, если не оправдать, то понять. Русские люди очень уж разгулялись в атмосфере сравнительных свобод, дошли аж до террора. Это был, говоря по-нынешнему, беспредел. Если мы сравним ситуацию, созданную великими реформами XIX века с Россией Ельцина, а последующую политику с путинским временем, то это сравнение не будет слишком натянутым. А ведь Путин куда как нравится современным россиянам. Дело, конечно, не в том, чтобы оправдывать Победоносцева Путиным или Путина Победоносцевым, хотя именно это имеют в виду нынешние апологеты оберпрокурора. Надо адекватно понять самого Победоносцева, и самое главное в нем – он отнюдь не был фанатиком. Вот что пишет о нем мемуарист Феоктистов, крупный тогдашний чиновник, одно время управляющий делами печати.
«Плохо же умел распознавать людей тот, кто говорил о фанатизме Победоносцева. Фанатизм несовместим с колебаниями и сомнениями. Фанатизм, не считаясь ни с чем, идет прямо к своей цели. А не было, кажется, человека, который так пугался бы всякого решительного действия, ум которого был бы в такой степени проникнут духом неугомонной критики. Подобные люди не способны увлекать других. Они сами не идут вперед и мешают идти тем, кто отважнее их».
Это же говорили буквально все, знавшие Победоносцева, и граф Строганов, и министр финансов либерал Абаза, и даже реакционнейший министр внутренних дел Толстой. Он всему противился, но ничего сам не предлагал. Он всегда отлично знает, что не надо, но никогда не знает, что надо. Победоносцев все останавливает и способен только тормозить, а не двигать дела. Или Абаза.
Речь Константина Петровича скорее произведение моралиста, чем программа государственного деятеля. Им совершенно верно указаны наши раны, однако не предложено при этом никакого серьезного средства к исцелению.
Это не столько реакция, сколько застой. И никакого фанатизма, конечно. Фанатик всегда знает, что надо, и не колеблется. Говорили другое. Победоносцев нигилист и циник. А это уж никак не увязывается с фанатизмом. Бердяев писал в статье «На смерти Победоносцева» «Нигилизм на религиозной почве».
Какова основная черта Победоносцева? Неверие в силу добра. Неверие чудовищное, разделяемое русской официальной церковью и русским государством. Нигилистическое отношение к человечеству и миру на почве религиозного отношения к Богу. Вот пафос Победоносцева, общий с русской государственностью, заложенный в историческом православии. Православие не верит в религиозное устроение человеческой жизни на земле и корректирует свой безнадежный пессимизм призывом к насильственному устроению ее государственной властью. Правда гуманизма развивалась в светской культуре, в гуманизме.
То есть речь идет уже не о Победоносцеве лично, а о пороке русского православия. На почве православия не решена задача культуры, чего уж никак не скажешь о католичестве или протестантизме. Что же касается самого Победоносцева, то у него не столько цинизм и нигилизм, сколько усталость и отчаяние, и страх за будущее. В той же статье Бердяева.
Этот прозрачный, мертвенный старик жил под гипнозом силы зла, верил безгранично во вселенское могущество зла, верил в зло, а в добро не верил, добро считал бессильным, жалким в своей немощности.
Зинаида Гиппиус вспоминает, когда группа интеллигентов, озабоченная внесением нового духа в церковную жизнь, выступила с инициативой знаменитых впоследствии религиозно-философских собраний и встретилась по этому поводу с оберпрокурором Синода, с Победоносцевым, он эти собрания разрешил, но сказал при этом «Россия – ледяная пустыня, по которой бродит лихой человек». Победоносцев не столько противник демократических реформ, как всего мировоззрения нового времени, духа века сего. Он писал в московском сборнике.
«Есть в человечестве натуральная земляная сила инерции, имеющая великое значение. Ею, как судно балластом, держится человечество в судьбах своей истории. И сила эта столь необходима, что без нее поступательное движение вперед становится невозможно». Сила эта, которую близорукие мыслители новой школы безразлично смешивают с невежеством и глупостью, безусловно, необходима для благосостояния общества. Разрушить ее значило бы лишить общества той устойчивости, без которой негде найти точку опоры для дальнейшего движения. Пренебрежение или забвение этой силы – вот в чем главный порог новейшего прогресса.
Розанов сказал о московском сборнике, книга поучительная, вроде басен Крылова, но несколько элементарная. А в том, что говорит Победоносцев, даже и есть некоторая правда. Победоносцев – поэт, органик, романтик. Он не любит цивилизации, как рацио, планы и чертежа. Он за органический рост. Но это не тот тип мысли и личности, который потребен для государственной работы. Идеи московского сборника не дают никакой политической программы и ориентации. Это если теократия, то не как программа, а как ностальгия. Бердяев.
Когда читаешь его, ненависть слабеет. Звучат у него такие искренние ноты, искреннее смирение перед высшим, любовь к народному, романтическая привязанность к старому быту.
Победоносцев, если угодно, реакционер, но скорее того типа, что нынешние зеленые или противники глобализации, устраивающие шумные демонстрации на саммитах руководителей индустриальных держав. Он, так сказать, не Альберт Гор, а что-то вроде нынешних экотеррористов. А дело ведь не в том, чтобы запретить автомобили и пересесть на велосипеды, изобрести велосипед, а в том, чтобы создать альтернативное топливо. Вот такого альтернативного топлива для России Победоносцев предложить не мог. Отсюда извечная практика русских застойщиков – упираться в букву, в идеологию, вместо поиска и конструктивной работы. Да, Победоносцев, между прочим, один из разработчиков судебной реформы, выступал с инициативой ликвидации новых судов. Это не прошло. Да, он способствовал введению института земских начальников, ограничившего выборность земских органов. Но это было ни то ни сё, никчемные паллиативы. А вот действительное дело прозевали. Отмену общинного землепользования у крестьян. И Победоносцев очень активно выступил против соответствующей реформы, которая в перспективе давала крепкий средний класс в России, уже никак не склонный к русскому бунту. Пришлось дожидаться Столыпина. Славянофил Иван Аксаков писал Победоносцеву.
«Мне кажется, что мудрость состоит именно в том, чтобы признать неизбежным закон развития и прогресса истины в человеческих обществах. А закон этот таков: без 1/4 пакости не обходится никакое проявление добра. Твоя душа слишком болезненно чувствительна ко всему ложному, нечистому, и потому ты стал отрицательно относиться ко всему живому, усматривая в нем примесь нечистоты и фальши. Но без этого ничто живое в мире и не живет, и нужно верить в силу добра, которая прибудет лишь в свободе. А если дать силу унынию, то нечем будет и осолиться».
Да, Победоносцев не верил в людей. Человек есть ложь и смрад. Вот тема великого инквизитора у него. Но как быть, если этот человек тот лихой, что бродит по России, ледяной пустыне? Не вытанцовывается в России тема свободы. Русская тема между великим инквизитором и лихим человеком.
На волнах свободы вы слушаете.